«В детстве у меня был друг Сашка», — говорит Лев Евгеньевич, вероятно, под воздействием этого психотропного средства, и иных объяснений у его подчиненных нет. И мы с ним мечтали стать полярниками. Надо же, я только что вспомнил. Причем не просто мечтали, а готовились к походу на Северный полюс. Идея, ничего не скажешь, смелая, с учетом того, что жили мы тогда в Ташкенте. И снег видели только в кино. Нам говорили, что он холодный, как мороженое, но поверить в это было непросто. Такое абстрактное знание совершенно неприменимое в практической жизни. Однако из кинофильмов мы твердо уяснили, что по снегу передвигаются на санках, и стали их строить. И даже построили нечто, не санки, конечно, а, можно сказать, платоновскую идею санок. По крайней мере, более предельного обобщения я и вообразить не могу. Думаю, наши санки и по снегу особо не скользили бы, потому что вместо нормальных полозьев у них была идея полозьев. Латоновская, конечно же. Какая еще? Но мы как-то умудрились нагрузить эти санки доверху и дотащить их по тротуарам почти до самой городской окраины, где они все-таки развалились. И мы остались на груди обломков с охапкой отцовских свитеров и 7 банками консервов. По нашим расчетам, этих припасов должно было хватить до самого полюса, штурм которого, увы, не удался. Или все-таки удался? Просто растянулся во времени. Выходили мы из Ташкента. И что же? Сашка сейчас живет в Эдмонтоне, на самом севере Канады, а я тут, в Москве. Результат не блестящий. До Сашки мне далеко, но все-таки почти полпути я уже проделал. А жизнь все еще впереди. По крайней мере, некоторая ее часть. Внимание, вопрос. Зачем я вам все это рассказываю? Правильный ответ? Понятия не имею. Кажется, мне просто надоело прикидываться вашим начальником. Что, впрочем, не отменяет того факта, что ваша тоскливая возня с Масаалой должна триумфально завершиться хотя бы к 5. А не за полчаса до полуночи. Спасибо за внимание. И не обращая внимания на округлившиеся глаза и приоткрывшиеся рты сотрудников, возвращается в кабинет.
Отлично, говорит Кэт. Просто отлично. Ну а как еще, по-твоему, мы можем жить?
Да как угодно можете, смеется мама Тами. Вы у меня в этом смысле вполне всемогущие.
Именно, радуется Кэт. Но мы же не просто всемогущие, мы еще и умные. Поэтому из всего доступного нам многообразия возможностей выбрали самую простую и приятную. Отлично жить. Даже удивительно, что ты сомневаешься.
Это все из-за вашей квартиры. Ты же знаешь, я не взлюбил ее с первого взгляда. Ненавижу эти советские хрущевки. Сама в такой выросла и счастлива там не была. И теперь думаю, ну как в такой гнилой норе можно отлично жить? И подозреваю неладное. Например, что кто-то из вас уже давно сидит без работы, а вы просто не можете позволить себе жилье получше. Конечно, ничем не могу помочь, зато исправно морочу тебе голову. Прости.
На самом деле имеешь полное право, говорит Кэт. Ты у меня и так какая-то подозрительно вменяемая. У всех мамы как мамы, истерят с утра до вечера, требуют, чтобы все немедленно стало, как им хочется, ничего слушать не желают. А ты как с другой планеты. Даже внуков срочно не требуешь. И не приезжаешь внезапно раз в неделю с проверкой, хорошо ли мы чистим унитаз. Я, знаешь, даже рада, что ты прикопалась хотя бы к нашей квартире. Появляется надежда, что ты все-таки нормальная, живая, человеческая мама со своими причудами, а не безупречно функционирующий андроид, какая-нибудь экспериментальная модель Nexus 69, которая всем хороша, но в любой момент может выйти из строя.
И где тебя тогда чинить?
Борька даже с утюгом через раз справляется, а я вообще технику только ломать умею. Ты в курсе?
Ну, если ты так ставишь вопрос, я могу еще к чему-нибудь прикопаться, оживляется мама Тами. Просто ради твоего спокойствия. Например, к твоей прическе. Или к количеству серег в каждом отдельно взятом ухе. Или начать ныть, что вам с Борей давно пора расписаться.
Ох, нет, не пойдет. Чем такой дурой, лучше уж андроидом. Прости, детка, я тебя подвела.
Да ну, все нормально.
Стонов из-за квартиры вполне достаточно, потому что любой нормальный андроид с хорошими электромозгами не нашел бы, к чему тут придраться. Не где-нибудь на краю земли, а в бабушкине. И до метро всего 10 минут пешком, а не полчаса автобусом. Выходишь ночью на балкон, вокруг тихо, и соснами пахнет, как будто за городом. Ну, хрущевка, да. И не ремонтировали ее лет 20 в лучшем случае. Так она и стоит, соответственно. Четверть нашего общего дохода, а не половину, как могло бы быть. Представляешь, как приятно прокучивать разницу. И хозяйка отличная. Ну, ты же сама ее видела. Это, между прочим, огромное везение. Все вокруг на своих лендлордов жалуются. Прям волком воют. Кого не послушаешь, так хоть на улице в платке живи. Лишь бы с московскими квартировладельцами не связываться.
Ну да, видела я ее.
Мама Тами упрямо наклоняет голову, словно собралась бодаться с сидящей по ту сторону монитора дочкой. Анна Петровна, как Анна Петровна, типичная Анна Петровна. И этим все сказано. Бывшая училка, да? Младших классов. У нее на лице написано «Мама мыла раму». А также Кришну и Вишну, смеется Кэт. Я уже поверила, что ты не андроид. Прекращай стараться. Никакая она не училка. А вовсе даже медсестра на пенсии.
Но штука вообще не в этом, а в том, что она копит деньги на кругосветное путешествие.
Чего-чего? На кругосветное путешествие, торжествующе повторяет Кэт. Ну, или три четверти светное, как получится. Это же не только от нее зависит. Надо, чтобы еще и все нужные визы дали. С Австралией вполне может получиться пролет. И с Штатами. Впрочем, тут проще, можно обойтись одной Латинской Америкой. Тем более она даже интереснее.
Катька, ты что, серьезно?
Ну да, что такого, почему нет? Она же не на самокате собирается весь мир объехать. А как нормальный человек. Поездами, автобусами, ну, самолетами, когда без них не обойтись. А может, и по морю. Это она еще не решила. Просто не знает, укачивает ее или нет. Говорит, надо разок попробовать.
Катька, ну чего ты так удивляешься? По-моему, нормальное человеческое желание.
Особенно, когда тебе, например, уже 65 лет, и ты вдруг понимаешь, что еще почти нигде не была. Даже в Мурманске и на Камчатке, хотя уж туда-то визу точно не надо. Вот наша Анна Петровна и спохватилась. Тем более деньги лишние появились, как квартиру начала сдавать. И тогда она решила не мелочиться, а сразу ехать вокруг света, чтобы одним махом уравновесить долгую оседлую жизнь. Каково, а? Я ее горжусь и уговариваю вести путевой дневник. Вот это был бы проект. Пенсионерка едет вокруг света. Но она пока упирается. Ну, знаешь, как все. Ой, да я и писем-то никогда не писала. Ничего, может, уговорю еще?
Ничего себе, вздыхает мама Тами. Ай да Анна Петровна. Всем пример, и мне в том числе.
Теперь ясно, чем я займусь после 60. Осталось ограбить пару банков. Ну, тут я вполне спокойно. Время у меня пока есть.
С банками мы тебе поможем, — говорит Кэт. Можешь на нас твердо рассчитывать, потому что мы тоже хотим вокруг света. с портретом храброй Анны Петровны на знамени экспедиции. Да будет так.
«Ну ты даешь», — говорит босс, сидевший во время разговора на кухне и благородно сохранивший молчание до конца сеанса связи. Даже не заржал в голос. «Если он после этого не ангел, то скажите на милость, кто тогда?»
«Что даю?» — невинно переспрашивает Кэт, изымая из его тарелки несъеденную котлету и отправляет ее в рот.
«Му-а-мы!»
И, кое-как проживав, повторяет. «Что именно?»
«Анна Петровна, собравшаяся в кругосветку?» «Это очень сильно. Я чуть со стула не свалился. Даже от тебя не ожидал. Даже от тебя!»
«Ну а что тут такого?» — пожимает плечами Кэт. На самом деле она действительно вполне могла бы поехать путешествовать. Денег у нее теперь много, а тратит она, как привыкла, мало, экономит на всем. И журнал «Вокруг света», кстати, выписывает. И дома у нее на всех книжных полках сплошной Жюль Верн. По-моему, это просто логично. Вот ни капельки не удивлюсь, если она решится.
Это была импровизация века, твердо говорит Бо. И главное, Тами тебе поверила. Я тобой горжусь.
Думаешь, поверила? Польщенно переспрашивает Кэт. Это хорошо. Я же, собственно, для нее старалась. А то маму иногда заносит, вдруг начинает думать, что все про всех знает. Если будет слишком часто убеждаться в своей правоте, ей станет очень скучно жить, потому что на самом деле она идеалистка. Таких свет не видывал. Таким надо ошибаться как можно чаще. Их это бодрит. Слушай, ты хочешь сказать, что котлеты — все? Вот это катастрофа.
Три штуки в сковородке под крышкой. Специально для тебя.
Отлично. Значит, сегодня тебе не придется приглашать меня в ресторан и кормить фаршированными устрицами.
А разве их фаршируют?
Подозреваю, что да. Чего только не проделывают нынче с едой. Среди поваров встречаются удивительные злодеи. Предполагай худшее. Не ошибешься. Универсальный принцип. Только когда речь идет о тайнах высокой кухни. В остальных случаях, наоборот, предполагай лучшее и, возможно, угадаешь, если воображение не подведет.
Иногда мне ужасно жаль, что ты не Господь Бог. Ты бы отлично все устроила.
Он у нас тоже вполне ничего, — смеется Кэт. Просто нам обычно трудно въехать в его замысел. В сущности, наш Бог — непонятый гений. А это очень портит характер. Но он пока держится молодцом, вроде бы. Ну, если уж мы все еще не испепелены. «Катенька, Боренька, — говорит Анна Петровна, — у меня к вам разговор. Такой непростой. Даже и не знаю, с чего начать. С чая, — твердо говорит Кэт. Потому что у нас сегодня к чаю сливочное полено. Очень удачно вы зашли. Просто идеально». «Вы съезжать пока не собираетесь?» — спрашивает Анна Петровна, деликатно размешивая чай.
«Не собираемся», — отвечает Бо. «А надо?»
«Нет-нет-нет, наоборот, не надо. Просто я подумала, а вдруг у вас с Катенькой какие-то планы? А я не знаю».
«Тогда все в порядке», — улыбается Кэт. «Никаких планов, живем дальше. Берите полено, пожалуйста, очень вкусное».
«Спасибо», — говорит Анна Петровна, и продолжает сосредоточенно размешивать чай. «Я еще вот что хотела спросить. А вы могли бы заплатить мне вперед, месяца за три, а лучше за четыре? Я тогда меньше возьму, на треть, и расписку дам, какую хотите, хоть у нотариуса».
«За 4 месяца вперед на треть меньше», — прикидывает про себя Бо. «Очень неплохо получится, если я соображу, где прямо сейчас одолжить еще 1030. А я соображу, не вопрос. То...»
«Что-то случилось?» — встревоженно спрашивает Кэт. «Вы не волнуйтесь, мы наверняка сможем заплатить вперед, что-нибудь придумаем.
«Ничего не случилось», — смущенно говорит Анна Петровна. И совсем тихо добавляет. «Просто я хочу в Индию поехать. Сейчас многие ездят. Столько удивительного рассказывают, а я слушаю, чуть не плачу. Да почему же я еще не там? Даже на курс английского записалась, все лето ходила. Теперь могу сказать, спросить не все, но самое основное. А боялась, не справлюсь. Старая уже, учиться».
«В Индию?» Бо не верит собственным ушам.
«Здорово», — выдыхает Кэт. «Какая вы молодец, отлично придумали. Там же тепло сейчас, и фрукты, и дешево все, особенно после Москвы». «Все так говорят», — кивает Анна Петровна. «Племянник прошлой зимой там на $300 в месяц жил, как богач. Такой довольный вернулся, говорит, в раю я уже был, дорогу теперь знаю». И я вдруг поняла, жизнь-то уже заканчивается, а я нигде не была, ничего не видела. И о душе надо бы подумать. А в Индии, говорят, это хорошо получается. Подумать о душе. Туда затем и ездят. Вот и я собралась, только не знаю, как быть с деньгами. Можно их в Индию присылать? Вот и решила спросить, а может, вы сразу заплатите вперед, тогда я буду спокойна.
«Можно и так, — говорит Кэт. — А можно просто счет в банке открыть. Мы вам на карту деньги переводить будем, например. Как захотите, так и сделаем, лишь бы у вас все получилось. А знаете что? У нас там сейчас друзья живут. В Гокарне, на берегу океана. А перед этим ребята по всей стране поездили. Я им сегодня вечером напишу, расспрошу. Пусть посоветуют, чего вам лучше начать. Хотите? Вы когда ехать собираетесь?»
«Да мне бы поскорее, — вздыхает Анна Петровна. — Пока не передумала. А то я себя знаю, если надолго отложу, то уже и не решусь. А потом всю жизнь буду поедом себя есть, локти кусать. А все равно не поеду, потому что еще больше испугаюсь. Мне долго раздумывать нельзя».
«Ясно», — кивает Кэт. «Я и сама такая. Тогда сегодня расспрашиваю ребят, а завтра мы с вами будем покупать билеты, да такие, чтобы сдать было нельзя. Вот вам и гарантия». «Ничего-ничего. Вы у нас отлично там перезимуете. Просто лучше всех. И, возможно, получите просветление. Или даже несколько просветлений подряд. Говорят, в Индии это легче легкого. Как в Москве грипп подхватить. Верьте мне, все будет замечательно. Я вам заранее ужасно завидую. И сейчас спляшу». «Чокнуться можно», — меланхолично думает Бо. «И, по всей видимости, даже нужно. Самое время».
«Слушай, а как твой брат сейчас поживает?» — спрашивает Маша.
«Витька? Отлично», — улыбается Кэт.
«Заперся на дедовой дачей под Одессой, работает, не разгибаясь. А это, как понимаем мы, лучшее, что может случиться с художником».
«Ну и слава богу», — вздыхает Маша. «Он классный у тебя, классный и
трудный. В смысле, похож на человека, которому всегда будет трудно, какую бы жизнь ни выбрал. Потому что ему вообще на другой планете надо было родиться. Просто в последний момент перепутал, не ту дверь открыл».
«Так это как раз совершенно нормально», — говорит Кэт.
«В смысле, для художника нормально. Они же все такие, которые настоящие. А Витька даже слишком настоящий. Конечно, ему трудно. Но я бы с ним поменялась, не глядя, хоть сейчас. То есть сейчас особенно. Потому что он снова при деле, а значит, счастлив, как нам и не снилось. Захотим, а все равно не сможем вообразить».
«Надо же, как бывает», — задумчиво говорит Веня. «Он же буквально неделю назад внезапно объявился у меня в скайпе. Сказал, что все херня. В искусство он наигрался, хочет просто жить, но не знает, с какой стороны за это дело браться. И подозревает, что фиг получится. И отключился, прежде чем я успел придумать хоть какой-нибудь ответ. Как быстро все меняется. Но в Витькином случае это, конечно, к лучшему».
«Ну, мало ли, что было неделю назад», — отмахивается Кэт. «Для Витьки это все равно, что в позапрошлом веке. У него же внутренняя скорость бешеная, даже про вчера говорит давным-давно.
Наверное, и не вспомнит уже, что жаловался. Впрочем, он сейчас вообще ни о ком и ни о чем не помнит. Я же тоже только от мамы знаю, чем он занят. Она его на даче застукала среди кучи холстов, и чистых среди них практически не было. И везде льется черный свет на белые стены, на белую траву, на белые лица.
Ох, ну я-то пока не видела, с ее слов пою.
Мама, говорит, посмотрела, посмотрела, почти испугалась, потому что как-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, и пошла на цыпочках обратно на электричку, чтобы не мешать. Витька ее вообще не факт, что заметил. Обычное дело, когда он работает. Ничего, через пару дней остановится, чтобы поесть. Может, даже позвонит. Очень на это надеюсь. Скучаю все-таки по нему. Ужас как.